Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. У нас уникальный сегодня эфир. Он совершенно никак не связан с текущей, ну, почти никак не связан с текущей повесткой, с политикой. А сегодня мы будем говорить на такую крайне интересную тему, тему исследований жизни диаспор. Диаспор в далекой-далекой Южной Америке вместе с представителями Института славяноведения Российской Академии Наук Глебом Пилипенко и представителем Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александром Пивоваренко. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Глеб. Что меня, поясню нашим радиослушателям, сподвигло сейчас об этом поговорить? Буквально совсем недавно на выборах президента Чили во втором туре президентом стал сын члена НСДАП, который воевал в вермахте, Хосе Марио Кост. И это вызвало очередную волну дискуссий на тему того, как в Латинской Америке оказались сбежавшие нацисты, как они туда сбежали. Я слышал очень много историй, вообще было бы, может быть, отдельно очень интересно сделать такой эфир про вот эту вот сбежавшую нацистскую эмиграцию в Латинскую Америку. Сегодня мы будем говорить не о нацистской эмиграции, хотя, может быть, и о нацистской в том числе. Сегодня мы будем говорить о балканской эмиграции, но маленькую такую интригу добавлю в наш эфир. Лет 15 назад, я об этом, кстати, написал у себя в телеграм-канале, подписывайтесь, телеграм-канал «Вещи Бондаренко», описал историю, которую мне рассказал один мой хороший друг, продюсер одного ведущего российского телеканала, о том, как они собирались отправить в Южную Америку для того, чтобы снять документальный фильм, съемочную группу, и так хорошо подготовились, на месте провели необходимые какие-то поиски, исследования, нашли каких-то людей, которые с кем-то там пересекались, много фамилий, как известно, было нацистов, в первую очередь, кто сбежал в Латинскую Америку, кого-то там поймали, напомните мне фамилию, одного из архитекторов Холокоста, вылетел из головы, Моссад оттуда вывез. Ну, много...
Эйхман,
конечно, да, Эйхмана. Было много разных фамилий. Я сам, кстати, на Балканах пересекался с великолепным, крайне интересным человеком, которому на тот момент было 98 лет, Ари Ливни. Он был на тот момент советником президента Республики Сербской Милорада Додика. И он в детстве пережил смерть своей мамы, которую он увидел, как ее расстреляли, он об этом рассказывал, и как-то он смог избежать тогда этой смерти. Одним словом, он выжил, он нашел того человека, который расстрелял его маму. Нашел, арестовал и привез его в Израиль, в тюрьму. Вот. Таких историй было на самом деле много, они заслуживают отдельных документальных и художественных фильмов, но вот то, что мне мой знакомый рассказал, это тоже про леденящую кровь история, про то, как нашли, во-первых, исследовали глубину незнания, скажем так, местными индейцами вообще мировой истории, истории Европы, истории Второй мировой войны и всего прочего, и когда понимали, насколько, потому что, конечно, уже многие готовы спекулировать различными россказнями, вот, когда понимали, насколько эта глубина, извините за тавтологию, глубока, то начинали показывать различные фотографии различных, значит, нацистов. И какой же был шок, когда один раз, дело в том, что нашли на границе Аргентины и Чили точную копию замка «Орлиное гнездо». Это резиденция, баварская резиденция Гитлера. И эта копия была настолько точна, что даже все окна этой резиденции выходили на закатную сторону. Нашли людей, которые там работали служанками и так далее, и так далее. Начали показывать им фотографии, кто здесь жил. В общем, они опознали на этих фотографиях Адольфа Гитлера и Еву Браун. И рассказали альтернативную историю о том, что это наши были хозяева, их звали там Хосе и Марио, Мария, они здесь жили, они разбились в автокатастрофе в 1962 году на горном серпантине. Вот такая вот была версия, которую мне довелось услышать. Фильм этот не вышел на широкий экран. Его не показали, потому что слишком много всего разного, очень сомнительного нашли. Конечно, все то, что я сейчас рассказываю, это всего лишь версии, ничем не доказанные. А там было очень много самого разного. Рассказывали, как нашли какого-то старичка, который 18 лет, значит, был, служил на флоте в Аргентине. Их выставили в почетный караул, когда встречали подлодки в июне 1945 года. Подлодки, очевидно, с немецкими крестами, понятно, откуда плывшие. И в момент, когда выходили люди из подлодки, был дан приказ развернуться на 180 градусов, чтобы не видели, кто выходит. И там много всего такого. Специально я рассказал такую псевдоисторическую, с позволения сказать, присутствие академических историков, интригу для того, чтобы начать наш разговор про диаспоры. Александр Пивоваренко, Глеб Пилипенко провели исследование, которое заняло больше месяца в Южной Америке. И вы исследовали, расскажите, пожалуйста, про это исследование, что было его целью, что вы из неожиданного обнаружили, какова вообще история балканских диаспор в Южной Америке, есть ли среди и их представителей вот те самые, значит, так скажем, люди, сотрудничавшие с нацистами или, собственно, там, в случае с Хорватией, как известно, да, это хорватские усташи, Анте Павелич, он тоже перебрался в...
Поговорим об этом.
Да. Куда он перебрался? В Аргентину?
Куда только не перебирался. И где, главное, где он закончил свою жизнь.
Хорошо, а все, я замолкаю. Александр, Глеб, вам слово.
Да. Но мы начнем немножко издалека. Мы бы просто хотели отметить, что наше исследование, да, и вот эта поездка в Латинскую Америку, которая его венчала, это результат многолетнего проекта, скажем так, поддержанного российским научным фондом, что важно. Начинался проект с изучения такой темы, как изучение европейского регионализма, изучение этнополитических процессов, в частности, на примере полуострова Истрия. Это достаточно интересный регион внутри Хорватии, потому что, хотя Хорватия является унитарным государством, в ней есть один регион, который, и мы знаем про процессы, которые были в 90-е годы, да, Хорватия боролась за централизм и подавила, скажем так, сербское национальное движение, которое стремилось к автономии. Но один автономный регион остался, и это регион Истрия, где, в частности, есть, например, Истрийская регионалистская партия, что достаточно интересно. Но мы говорим не об этом. Тут главное подчеркнуть это то, что процессы, о которых мы говорим, да, то есть это миграция разнонаправленная, это конец 19 века. Это интересный период, потому что в тот период, да, когда уже существовало, например, итальянское государство, уже потихоньку возникали такие расширительные сантименты, да, в плане того, что этнические границы не совпадали с государственными, да, и это затронуло Хорватию, это то, что мы изучали. Но вместе с тем, как бы появились и другие разноправные процессы, это когда с побережья, вот, что называется, восточного побережья Адриатики, из Истрии, из Далмации, вплоть до Черногорского побережья, люди стали уезжать, еще из Австро-Венгрии. Да, и с австрийским гражданством. И люди стали уезжать в Северную Америку и в Латинскую Америку, в частности. И, собственно, к этому мы и пришли, и именно поэтому поехали в Латинскую Америку и посетили там четыре государства.
Александр Пивоваренко. Прежде чем передать слово Глебу Пилипенко, хочу напомнить, простите, забыл, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Во второй части программы будем рады вашим звонкам с вопросами и комментариями по номеру 8 495 737 394 8. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите на YouTube. И, Саш, все время забываю, куда еще? ВК, да, и набирайте «Говорит Москва», и вы нас увидите, и в телеге тоже. Глеб.
Да, я бы хотел дополнить, что наш проект, он реализуется, если брать самое начало, с 2015 года, и он интердисциплинарный. То есть мы лингвисты, историки, этнографы, этнолингвисты, изучаем славянских переселенцев, экономических, я здесь подчеркну, славянских переселенцев в страны Южной Америки. Это Чили, Аргентина, Парагвай, Уругвай и юг Бразилии. Проект задумывался изначально как лингвистический, с целью задокументировать, записать вот ту самую славянскую речь потомков, те самые славянские диалекты, которые 100 лет назад оказались на той территории в таком архаичном состоянии, как они гибридизируются, смешиваются с местными языками, и что из этого получается. И наша цель — собрать, и эта цель успешно реализуется, собирается архив этих говоров. Здесь и восточные славяне, и южные славяне, и северные славяне. Но конкретно то, о чем мы будем сегодня говорить, это южные славяне. И здесь нас интересуют и по большей части представлены хорваты в Чили, Аргентине и черногорцы в Аргентине. С этой целью в марте-апреле мы совершили полевое исследование, лингвистическо-историческое, чтобы понять, что осталось от этих говоров, каков этот язык, хорватский, черногорский, сербо-хорватский, как угодно, да, кто на нем говорит, какие изначально эти диалекты и какая перспектива для их развития.
Расскажите о собственном... Вот ваша экспедиция, какие страны она затронула, что интересного вы смогли раскопать, и какова история этих диаспор, насколько они многочисленны, насколько они смогли, это же тоже крайне интересный момент, история вообще расселения разных народов в иных цивилизациях. Как известно, русские невероятно подвержены крайне быстрой ассимиляции. Уже на третьем поколении мы превращаемся во французов, как правило, есть исключения, конечно, во французов, немцев, там, англичан, американцев, в зависимости от того, куда мы поехали. У меня есть большое количество таких примеров. Там, я знаком с правнуком Сергея Боткина, Шарлем Чеховым, который француз-француз, но носит он фамилию, естественно, двоюродного брата Сергея Боткина, Антон Павловича Чехова. Его отец Антуан Чехов, Антуан Чехов, парижский адвокат, да? Ну, естественно, он даже вообще ни одного слова по-русски не знал и так далее. При этом мы знаем, что если китаец 200 лет назад приехал в Нью-Йорк, в Чайна-таун, его потомки сегодня китайцы и говорят на китайском языке, и через 200 лет их, соответственно, потомки тоже будут говорить на китайском языке. В случае с Латинской Америкой, с этими малыми, в общем, по мировым меркам народами, они насколько оказались в этом смысле подвержены или не подвержены ассимиляции, и почему?
Ну вот, Глеб Пилипенко. Да, в этом смысле, если позволите, я отвечу, что Чили и Аргентина здесь представляют такой некий заповедник, поскольку, если мы говорим о хорватах, в общем-то, довольно немногочисленный народ, если сравнивать с другими народами, но, тем не менее, именно в этих странах они получили большое распространение, но эти ассимиляционные процессы не обошли и их. Если мы говорим о сохранности, языковой сохранности, то буквально это несколько десятков человек, кого нам удалось записать. Это третье, четвертое поколение, если мы берем еще миграцию конца XIX века. Это очень интересные образцы речи с лингвистической точки зрения, уникальные материалы, которые мы сейчас обрабатываем. Но если же мы говорим о самосознании, о том, как эти люди ощущают свою принадлежность к хорватскому, в данном случае, да, если говорим про Чили, сознанию, то здесь проявляется их невероятная витальность, в том числе, насколько распространены организации, культурные прежде всего, которые объединяют вокруг себя потомков и выходцев.
То есть и правнуки переселенцев, в данном случае хорватских, считают себя хорватами. не считают себя чилийцами, правильно?
Ну, они все чилийцы по гражданству, поскольку для латиноамериканских стран идет несколько по-другому распределение. Вот сначала, да, чилийцы, а потом националидад чилена, этносидад круата, да, то есть национальность в смысле принадлежность к гражданству чилийская, а этносидад по этничности хорват, хотя может быть на 1/4 условно.
Александр Пивоваренко.
Да, ну, хотелось бы, наверное, отметить то, что, ну, прежде всего, да, речь идет о миграции, которая уже более 100 лет, скажем так, существует и сформировалась. Вот приезжали, начинали мы экспедицию с исходной точки, то, что нижняя дата – это 1890-е годы, но затем в процессе как-то опроса респондентов и в дальнейшем получения к обратной связи появились, например, уже даты 1880-е и 70-е годы.
Вот, это и... год рождения или год эмиграции?
Это согласно, скажем так, устным источникам, да, согласно респондентам, когда первые люди стали переселяться туда, что, кстати, интересно, совпадает с, например, датой возникновения Италии на политической карте мира, поскольку одно из экономических объяснений как раз было связано с тем, почему стали уезжать из Далмации, еще Австро-Венгерской, обедневшие крестьяне. Ну, во-первых, там еще не было туризма в этот период, да, как мы его знаем, не было четырехзвездочных отелей. А во-вторых, такое объяснение, то, что когда Италия возникла, у них возник торговый договор с Австрией на тему того, что Италия по льготным ценам стала поставлять в Австрию вино, что резко обессмыслило винный промысел непосредственно на восточном побережье Адриатики. И так люди стали переселяться туда. Что нам это дает? Это с точки зрения понимания, о какой миграции мы идем речь, это то, что было несколько волн. Была точно волна экономическая, то есть это 890-90-е годы, это межвоенный период, то есть после Первой мировой войны. И вот та пресловутая политическая миграция, это лишь только вторая ее часть. Вполне вероятно, насколько можем судить, это сказывается даже на таких аспектах, как взаимоотношения внутри диаспоры, поскольку насколько мы сейчас можем судить, исходя из того, что мы видели, они и между собой не всегда достаточно активно коммуницируют. То есть есть какая-то внутренняя градация, как нам кажется. Но, безусловно, что-то изменилось, стало меняться, конечно, со второй половины 80-х годов, когда начались известные нам процессы, связанные с, как говорят политологическим языком, дезинтеграционными тенденциями в социалистическом пространстве, а попросту это означало то, что стали возникать, в частности, в Югославии, еще тогда существовавшей, связи между постепенно республиками, приобретавшими националистическую ориентацию, с представителями диаспоры в таких странах, как там Аргентина, Чили, Канада, США, которые так или иначе поддерживали, ну, можно так сказать, и националистические движения вот там. И происходило, и здесь формировалась связь уже с тем, что потом можно назвать новое государство в Центральной Европе, Юго-Восточной, в частности, с Хорватией, но об этом стоит говорить отдельно.
Южная Америка в этом смысле это удивительный кусочек мира, который на самом деле при всей своей географической оторванности является безусловной частью европейской цивилизации, и в этом смысле и Аргентина, и Чили, и Бразилия, ну, в первую очередь, Аргентина и Чили, да, это такие наследники, как бы сейчас можно было бы сказать по-модному, слоупоки европейской цивилизации, в которых повторяются многие вещи, происходившие в Европе, но с некоторой задержкой. Да, и Перон, и Пиночет, безусловно, и вот теперь новый правый. Это все такие как бы отклики давних европейских битв, которые случались в Европе полвека назад, и только вот сейчас они дошли до Латинской Америки. Или я ошибаюсь?
Ну, как тут сказать? Вот есть аксиома, да, или закономерность о том, что, скажем так, содержание внутренней политики в латиноамериканских странах определяется тем, какие ветра дуют из Северной Америки, да, и вот сейчас в этой связи поражение левоцентристской партии, а предыдущим ее президентом, кстати говоря, был Борич, это президент хорватского происхождения, что достаточно интересно.
В Чили.
В Чили. Да, но он на этих выборах не участвовал, там участвовал, по-моему, ее премьер-министр, там дама, но вот она проиграла выборы, победил правоцентрист. Вот, поэтому с этой точки зрения вряд ли что-то... Это еще мягко сказано, правоцентрист.
Да, я
лакированно политологическим языком мы сегодня изъясняемся, вот, но... вряд ли вот на основании этих там фрагментарных примеров можно говорить о каких-то больших изменениях, да, то есть вполне возможно возвращается вот эта вот классическая история, которая была в 50-е, 70-е годы, да, когда США стали возвращаться в этот регион и стали плотнее, скажем так, оставив свои интересы там.
Ну, это очевидно, бэк-ярд, он всегда будет бэк-ярдом, то есть задним двором для Америки, и несмотря на всю известную антиамериканскость отдельных стран и режимов Латинской Америки, никуда они друг от друга не денутся. А, Глеб, скажите, пожалуйста, вот все-таки по поводу диаспоры, за счет чего спустя 120, 130, 150 лет те люди, которые когда-то представители малого этноса, переехали за 3-9 земель, за счет чего они сумели сохранить себя вот в качестве дальнейших носителей этого этноса, не раствориться, не стать такими же, в общем-то, там, чилийцами, аргентинцами и так далее, как все остальные. Почему? Что их держит?
Наверное, здесь вот та самая организующая роль тех сообществ культурных, которые формируют их и объединяют.
Ну, это что конкретно?
Например, в таком городе, как Пунта-Аренас, Антофагаста, вот Икики, главные центры в Чили, где проживают хорваты, существуют хорватские дома, да, хорватский дом. Это культурно-образовательная организация, при которой есть и театр, и курсы по изучению языка. И они возникли уже в самом конце XIX века, и участие в этих клубах, быть членом этого клуба было почетно среди представителей этой диаспоры, оно передавалось из поколения в поколение, и язык мог уже уйти, но вот послать детей, чтобы они участвовали в фольклорных ансамблях, как-то приобщались к народной музыке, играть
на инструментах. Но язык остался?
Язык мог...
Или нет?
Язык уже у них мог уйти, потому что особенность как была этой миграции какая? Уезжали прежде всего мужчины на тяжелые работы, в частности, по добыче золота, на работах в шахтах по добыче селитры, и уже искали себе жен среди местного населения. И поэтому это одна из причин, по которой язык быстро ушел. Потом, впоследствии, они могли вызвать, когда получили какой-то первичный капитал своих и родителей, и сестер, и так далее. Этот половой состав разнообразился, но поначалу было именно так. Язык мог сохраниться только в таких сельских сообществах, например, в южной провинции Магальянес, да, где город Пунта-Аренас, когда хорваты не жили в городах, а жили несколько удаленно на хуторах, занимаясь разведением овец и другим сельским хозяйством. И вот в таких закрытых сообществах язык мог сохраняться дольше. Здесь еще стоит упомянуть городок Порвенир, да, на другой стороне пролива. Вот в таких маленьких сообществах были больше шансы на сохранность языка, чем в больших городских центрах.
Плюс мы еще не забываем, что все-таки у хорватов одна церковь с местными, да, в отличие от черногорцев, которые православные, и как они смогли себя сохранить, это вопрос, который мы обсудим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что у нас сегодня в студии программа «Дело принципа» Глеб Пилипенко и Александр Пивоваренко, представители Российской академии наук и Высшей школы экономики. Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
Продолжаем наш эфир сегодня с представителями Института славяноведения Российской академии наук Глебом Пилипенко и Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александром Пивоваренко. Говорим про интересную тему диаспоры, в данном случае балканских народов, но мы будем, конечно, параллелить и с русской диаспорой в Латинской Америке. У нас есть вопросы от наших слушателей, хотя перед тем, как их начать задавать, напомню, работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, телефон студии прямого эфира. Если есть вопросы, звоните 8495-7373-94-8. Александр, я обещал, что мы завершим с темой, как сохранились, допустим, черногорцы, это здесь надо параллелиться с русской диаспорой, которые приехали со своей отличной от местных церковью, и как вот они смогли в католической, в такой местами ультракатолической Латинской Америке сохраниться как отдельный религиозный, в том числе, так можно сказать, религиозный этнос, наверное.
Да, Глеб, ну, если Глеб Пилипенко, позволите, да, я отвечу. На самом деле, действительно, в Аргентине много конфессий можно встретить, и в том числе и православные конфессии. И Аргентина одна из немногих стран, в которой сильна черногорская диаспора. В частности, здесь стоит отметить, что они расселились на севере страны, такая провинция Чако, в центре страны провинция Санта-Фе и вокруг Буэнос-Айреса. Это тоже экономические мигранты.
А они себя идентифицируют как черногорцы или как сербы?
Здесь по-разному. Вообще, как югославы. Я вас вот удивлю. Югославы.
То есть это эмиграция югославская?
Да, но выходцы из Черногории. Угу. И там в 90-е годы начало происходить вот это размежевание. То есть кто-то больше за черногорскую опцию стал выступать, кто-то остался, и до сих пор Аргентина — это заповедник разных идентичностей, именует себя югослав. Угу. Потому что так было по большей части на протяжении 20 века, а кто-то определился как серб.
В какую церковь они ходят?
Сербская православная церковь.
Она есть там?
Есть в провинции Буэнос-Айрес и на севере страны, в Чако, есть две церкви. Угу. Одна в Ресистенсии, недавно построенная, абсолютно новая церковь, где есть теперь и священник, и в таком поселении Мачагай. Изначально это была русская церковь, русская православная церковь за рубежом, которая за тем, что не было паствы, да, перешла сербской православной церкви, и там сейчас монастырь, живет сербский монах, и прихожане, потомки черногорской миграции.
Крайне интересно. А что касается, собственно, русской православной церкви в Аргентине, сколько у нее приходов?
Тут можно долго рассказывать, расскажу, что тут три, скажем так, ответвления, поскольку есть русская православная церковь Московского патриархата, есть русская православная церковь за рубежом, которая признает общение каноническое с Московским патриархатом, и есть русская православная церковь за рубежом, которая не признает этого общения, она именуется для сокращения с такой буковкой А в скобочках, здесь имя
РПЦЗА,
да,
это что
под А Агафангела, это митрополит, скажем так, как он себя именует, который проживает в Одессе, и который вокруг него, скажем так, концентрируется те, кто не признал вот этого акта о каноническом единстве. Вот эти три ветви представлены сейчас в Латинской Америке, в Аргентине в частности.
Ну вот возвращаясь к вашему вопросу, который вы задали вначале.
Александр Пивоваренко.
Да. Вот та РПЦ, которая РПЦА, вот ее основной приход – это Свято-Троицкий собор в Буэнос-Айресе. Это район Сан-Тельмо, это достаточно популярный район, там находится популярный блошиный рынок, который все рекламируют. Вот, и это очень крупный, красивый собор, построенный в 1898 году, там он три года строился, и там висит памятная доска с надписью 1901-1951 год от общин России, Сирии, Ливана, Югославии, Греции, Болгарии, Чехословакии и Румынии. Она была помещена, как мы понимаем, в начале 50-х годов. То есть вот вам и ответ на тему того, как, собственно, окормлялись все православные сообщества, которые так или иначе оказывались в Аргентине. Но тут надо смотреть на дело, скажем так, и на процесс в их историческом развитии, потому что вот сербские приходы и черногорские приходы, которые мы видим сейчас, а там появились уже отдельные церкви, они стали возникать, опять же, со второй половины 80-х годов. И уже в 2011 году, да, возникла отдельная аргентинская епархия сербской православной церкви. Вот, ее настоятелем был митрополитом Филофий. Да, вот тот самый, да, весьма известный. То есть, собственно, похоже, что именно он стоял за ее созданием и ее оформлением.
Который был в Черногории, да?
Да, который был в Черногории, и он, уже не помню термин, но вот в 2011 году, когда она возникла, да, он был, что называется, ее управляющим, да, переводя на наш простой язык. То есть, что мы здесь видим, да, вот по мере, скажем так, развития диаспор, по мере их укоренения, по мере того, как появлялись, наверное, экономические возможности строить свои приходы, создавать их, да, вот церковь, она как-то стала распространяться и разветвляться. Вот, и теперь мы видим продолжение этого. И это важно, потому что вот эти все новые приходы, они поддерживают отношения с своими государствами, не только с Хорватией, да, Сербия также проявляет большую активность, вернее, связи между Сербией и сербской диаспорой. Возможно, то же самое можно будет говорить о Черногории.
Я помню, вообще вот здесь нужно пояснить, потому что сегодня, глядя из 2025 года, совершенно не очевидна сама мысль единения диаспоры вокруг церкви, которая была исторически единственно возможной и до вот совершенно недавнего времени, можно сказать, да, мы, конечно, переживаем очередной период секуляризации, но до совершенно недавнего времени, там, если ты хотел встретить русского где-то за границей, ты шел в воскресенье на службу в православную церковь в Риме, в Берлине, в Париже, там, где угодно, и там, соответственно, встречал своих соотечественников. А это важный фактор. Еще более важный фактор это для старообрядцев. Я бывал тоже в Латинской Америке, я столкнулся с старообрядцами, которые создали там свои закрытые поселения, создали их, я даже боюсь сказать, как давно, может быть, 200 лет назад, может быть, нет?
Нет, если могу прокомментировать.
Глеб Пилипенко, да. Пожалуйста, расскажите про это. Я знаю, что вы этим тоже занимались.
Да, нам посчастливилось побывать в одной общине старообрядческой в Уругвае, в частности. Их история такова, что в Латинской Америке они появились в 50-е годы, а в Уругвае несколько позже, 50-е, 60-е, и затем распространились по всему континенту, в частности, можно их найти в Боливии. Ими много и активно занимались вот, коллеги из Института русского языка, исследовали их речь, культуру, очень продуктивно и много об этом написано. Но это действительно такое очень... скажем так, этноконфессиональное сообщество, потому что оно выделяется и своим этносом, этническим происхождением, и конфессией, потому что это старообрядцы часовенные, одного из многочисленных согласий, и там представлены выходцы, как они сами себя называют, именуют синдзянцы и харбинцы. Это две разные струи, два разных течения, которые...
Ну да,
там...
они из Китая,
да,
переехали,
уже собственно. Пересекаются.
Да, да. Тут надо пояснить, что изначально они, конечно, бежали в свое время давным-давным-давно куда-то на Дальний Восток, потом Китай, Харбин, и когда в Китае случилась революция в 1949 году, они, соответственно, уже рванули дальше. Кто-то в Австралию, а кто-то в Латинскую Америку, правильно?
Да.
А теперь перейдем к 20 веку, собственно, Антон Павлович, да, и прочие уже нацисты, да, как они оказались, где они оказались, кто и как за ними охотился, и чем все это закончилось.
Угу.
Александр Пивоваренко.
Да, ну, надо сказать, что это сложный исторический период для изучения, потому что, с одной стороны, много книг написано, и мы видим там в каждом книжном магазине там, Белграда или Загреба, да, на эту тему много эпосов создано. Но, с другой стороны, очень сложно с документальными источниками, потому что, опять же, тема достаточно непростая, с противоположной, допускающей противоположные трактовки. По факту мы можем говорить о том, что некая диаспора сформировалась, и у нее и, опять же, не только, например, в Чили, в Аргентине, но и, в частности, в Северной Америке. Например, нам сейчас гораздо лучше известно про то, что еще в начале 80-х годов Франя Туджман, будущий первый президент Хорватии, а тогда еще политический диссидент, а до этого, кстати говоря, он был генералом югославской армии, самым молодым в истории ЮНА. Вот, что вот он, став диссидентом и даже посидев в тюрьме, так или иначе, он сумел выбраться в начале 80-х годов за границу и наладить контакты с канадской и, по-моему, Торонто и Чикаго, Канада и США, и именно там он познакомился, например, с будущим премьер-министром обороны Хорватии Гойко Шушком, который владел сетью пиццерий. Вот, то есть мы лучше знаем, ну, что не помешало ему стать успешным министром обороны, кстати говоря, и заниматься закупками вооружений, да, транснациональных и трансрегиональных. Вот, это мы знаем лучше. Что касается Аргентины, то здесь, конечно, это более закрытое сообщество, вот здесь пока рано говорить что-то определенно, вот, но можно с большой степенью уверенности говорить о том, что Хорватия развивала отношения, по сути, середины 90-х годов. Вот пример из личного опыта. В 2000-е годы, когда я изучал язык, проходил там повышение квалификации в Зарбском университете, вот уже тогда у меня в группе были студенты из Венесуэлы и из Колумбии. А затем еще удалось познакомиться и с аргентинцами. Это конец нулевых годов. Уже тогда действовала программа специального обмена, да, то есть, и, скажем так...
И это были хорваты?
Это были скорее латиноамериканцы, которые изучали хорватский язык с нуля. Но они приехали, потому что была оказана некая поддержка, потому что они увидели в этом возможность, например, найти работу там, да, то есть, и что показывает нам, кстати говоря, что с экономикой там, в этих странах, да, там Колумбия в частности, то, что для них хорватская периферия, да, еще там не в Загребе в итоге найдена была работа одним из них, что даже там возможность трудоустройства была гораздо лучше. Но это не самое важное, важнее скорее то, что сохранилась связь. Но эта связь, видимо, сохранилась не сама собой, а точно была заинтересованность хорватского государства в том, чтобы, скажем так, вот эти вот сетевые отношения, так скажем, сохранять, включающие в том числе разные континенты, сохранять и развивать.
Про Анте Павелича давай расскажем, кто это был и где он оказался в итоге.
Ну, вообще, если так схоластически подходить, то было несколько Анте Павеличей, да, в истории межвоенной Югославии был еще там один политик, парламентарий.
Ну,
да,
мы имеем в виду создателя независимого государства Хорватии.
Да, а второй, да, это создатель, скажем так, идеолог, в итоге потом лидер независимого государства Хорватии, до этого в межвоенные годы, 20-30-е годы, руководитель подпольного движения, активно, например, кооперировавшись с македонскими, что интересно, националистами, им оказывалась поддержка сначала Венгрии, затем Италии, а в итоге они оказались протекторатом Германии, и тем самым в этом качестве пили во Вторую мировую войну. Государство существовало 3 года.
Собственно, Саша, извини, пожалуйста, собственно, убийство, как считается в мировой историографии, первой жертвы нацизма короля Александра I Карагеоргиевича, которое произошло в 1936 году?
Да, там 34-й, по-моему, Луи Барту.
В 34-м году,
да,
Луи Барту, да,
Луи Барту и Александр I. Да. Да.
Кто убил-то его? Его убил, я тоже тогда не мог понять, когда я читал, что он был убит усташами из македонской организации, вот с невыговариваемым названием, ВМРО.
Да, ВМРО, ДПМРЕ.
Да. Это ныне существующая, кстати, партия в Македонии, переводится как Внутренняя Македонская Революционная Организация, Демократическая Партия Македонского Национального Единства. Я работал в Македонии. Вот. Но при чем здесь хорваты и Македония? Я это никак не мог для себя уяснить. Теперь вот ты сейчас это рассказал.
Да, ну, скажем, это стремление, опять же, к получению некой автономии, да, внутри Югославии. Да, это связано с тем, что административное разделение Югославии, там еще королевство СХС, и затем уже потом. То есть все межвоенные годы, да, так или иначе, хорватское национальное движение македонское было связано с тем, чтобы создать, собственно...
Выйти из состава Югославии?
Создать государство внутри государства, что и было сделано, например, в 1939-1940 год, это известное соглашение Цветковича-Мачека, потому что кризис достиг... По сути, возникло, вот как в Австро-Венгрии возникла, вот, собственно, Австро-Венгрия, там, 1868 год, двуединая монархия, так скажем. Примерно по той же модели была реорганизована Югославия. И вполне возможно, это продлилось бы чуть дольше, если бы не обстоятельства, связанные со Второй мировой войной, да, потому что Германия уже, в общем-то, была...
Лидер хорватских усташей, который, можно сказать, несет ответственность, ну, это правильно сказать, да, несет ответственность за систему концлагерей, в которой были уничтожены сотни тысяч сербов, и в том числе известнейший из этих концлагерей Есеновац. А как он смог выбраться и как он закончил свои дни?
Ну, тут мне сложно подсказать вам готовый рецепт про то, как спастись в условиях, когда рушится ваше государство, да, держащееся на сложных назвать легитимными основаниях. Вот. Но, да, вот понятие крысиной тропы, которое стало нарицательным, наверное, применимо и к его судьбе, и к его... К его переселению туда. Вот. Поэтому с этой точки зрения история достаточно тривиальна.
Но он довольно долго сумел прожить после окончания Второй мировой войны. Кажется, лет 15, что-то в этом духе. И когда на него же было покушение, да, где? В Буэнос-Айресе,
в Аргентине. Вполне возможно.
Вот, а после этого он еще пару лет доживал в Испании, умер-то от последствий покушения, собственно говоря. Вот, но это тоже история, скорее, исключительная, потому что за ним, с одной стороны, никто не охотился, как это ни странно, да, могли бы спецслужбы Иосифа Броза Тита этим заниматься, но они этим не занимались. И это тоже вопрос, я его поднимаю в своем фильме, который вышел в этом году, «Борьба и мир Республики Сербской», почему, собственно, не было никакой сатисфакции. Mm-hmm. Никакой сатисфакции, никакого чувства вины у представителей хорватских, как минимум, правых за те ужасы, которые были в королевстве Югославии, оккупированным в период Второй мировой войны. И сегодня этого чувства вины нет, в отличие от немцев, которые там уже в пятое поколение немцев каятся за Холокост и за Вторую мировую, у хорватов даже близко нет такого чувства.
Ну, ответить на ваш вопрос мы можем очень просто. Вот мы побывали в нескольких хорватских сообществах в Чили, вот, и одно из них – это в городе Антофагаста, где одним из артефактов, ну, во-первых, мы поработали в библиотеке и в архиве, и, что любопытно, обнаружили книги 70-х годов издания, да, изданные на территории Югославии, вот, из чего можно сделать вывод о том, что культурные связи сохранялись. Так или иначе, несмотря на то, что это было хорватское сообщество, СФРЮ, как государство, вероятно, предпринимало некие усилия для того, чтобы сохранить эти связи. А главный артефакт, который можем рассказать, наверное, Глеб Петрович нам расскажет, что мы там увидели.
Это про ковер.
Про ковер, да.
Про ковер, который Тита лично подарил этому хорватскому клубу, который в то время носил название «Югославский дом», во время своего визита в Чили, если не ошибаюсь, в 66-м году, могу ошибаться, но вот примерно в это время. На фоне этого ковра мы торжественно сфотографировались, а нам его, естественно, показали как основную и главную реликвию этого великолепного здания, которое расположено в центре Антофагасты, здание в два этажа с колоннами, и по фасаду оно из себя ничего не представляет, но если вы заходите внутрь, там большой салон, большие помещения. И как раз наш визит совпал с годовщиной 131 год от основания этого клуба. То есть, если посчитать, там, сейчас не буду этим заниматься, в 2025 году ему исполнилось 131 год. Поэтому клуб хранит такие реликвии, как вот мы уже упомянули, и большой архив переписки с югославским посольством того времени, с центральными властями в Белграде, в том числе документы на сербо-хорватском языке о том, с просьбой о том, чтобы направили учителей сербо-хорватского языка, и разные другие культурные инициативы об обмене фольклорными ансамблями. И, наверное, может быть, интересно будет упомянуть, что во времена диктатуры Пиночета вот эти югославские клубы, которые ПЗ и официально поддерживали связь с социалистической Югославией, функционировали и не были ликвидированы, не были закрыты. Вот то тоже, наверное, на это стоит обратить внимание. Как о том, что, в общем-то, культурные связи в той или иной степени сохранялись и в такой сложный период.
Очень интересна отдельная тема, тема политической эмиграции, политической оппозиции в эмиграции, потому что понятно, что в любой эмиграции есть несколько волн, да, и там сколько уже, я даже боюсь сбиться со счета, 6-7 волн русской эмиграции, с самой первой считая. Конечно, социальная эмиграция – это известный феномен и самый, пожалуй, простой и понятный феномен, а дальше вот начинаются какие-то другие иные феномены, да, и политические, аполитические эмигранты, и, значит, там потом происходит какое-то воссоединение семей, происходит создание неких диаспор, институционализированных уже диаспор, которые, понятно, рабочие эмигранты вряд ли создадут. Сейчас какова... Ну, во-первых, на каком этапе находятся эти диаспоры, о которых вы рассказываете, о которых вы исследовали в Латинской Америке? И интересно провести параллели с темой политической эмиграции. Были ли представители политической эмиграции в Латинской Америке? балканской политической миграции, за что они боролись, с кем воевали, mm-hmm. беглецы ли от Тита, ну, mm-hmm. или тот же Анте Павелич, который о себя там как-то проявлял, он вообще там скрывался, или он жил довольно такой, он и такие, как он, свободной жизнью.
Вы знаете, Александр Пивоваренко. Да, я отвечу на ваш вопрос, предлагаю немножко освежить эту перспективу, да, уже покрывающуюся мхом, и отметить такую вещь, что в новой версии программы политической партии «Хорватское демократическое содружество», которая является правящей в Хорватии и которая чувствует себя весьма уверенно, она в последние годы, только она выигрывает выборы, там появилось такое положение о важности укрепления связей с хорватами за пределами Хорватии. И, безусловно, это касается Балканского региона, да, это касается в том числе и, например, Воеводина в Сербии. Но теперь, с учетом того, что мы знаем и видим в Латинской Америке, это также подразумевает развитие связей с, в частности, хорватскими сообществами в странах, о которых мы говорим. В чем это выражается? В очень простой вещи. В том, что, например, на вот там есть 6, по меньшей мере, хорватских сообществ. Каждый из них обладает весьма презентабельным, красивым зданием, и на каждом из них, помимо флага Хорватии, висит флаг Европейского Союза, что как бы показывает достаточно выстроенную внешнеполитическую линию. Отметим, что это касается не только Хорватии. Такое же мы, например, увидели на здании там, консулатов Германии, да, вот, там, в Парагвае, в частности. То есть это похоже на вот что-то, что называется мягкая сила, и это похоже на некую централизованную политику. В чем это выражается вот сейчас? Это выражается в том, что диаспоры, и не только, например, в Сантьяго, что является столицей, да, а вот и в прибрежных городах, да, названия которых еще там нужно вспомнить, там люди, например, имеют возможность документировать свою историю, заниматься книгопечатанием. Вот, эти деньги, они источником является внешняя поддержка. Это, да, безусловно, выражается в наличии связи с нынешним хорватским политическим эстаблишментом, потому что есть на стенах фотографии, например, есть дарственная от Калинда Грабар-Китарович, которая знакома нам как президент Хорватии. Да. И, например, Зоран Миланович, нынешний президент, вот в один из клубов он приезжал, ну, не далее, как год или два назад. То есть это свежая, обновляющая связь. Это связано с направлением учителей, которые обучают как старых представителей, да, уже, в общем-то, почтенного возраста людей, так и их детей, и младенцев, да, и это их основная работа. И все это в совокупности показывает нам, дает нам некий пример того, как могут строиться гуманитарные связи между, что называется, материковым государством и как бы тех, кто хотел бы себя с ним отождествлять, но живет в тысячах километрах от него. И это уже...
В десятках тысяч.
Да, и это уже это достаточно важная принципиальная тенденция. Вполне возможно, этим будут заниматься и другие страны Евросоюза.
Глеб Пилипенко.
Если позволите, я добавлю, что мы здесь обсудили и хорватов, да, и черногорцев.
И у нас осталась одна минута.
Да, есть еще мусульмане в Бразилии, которых мы встретили в Сантусе. Это прекрасная семья, да, Млатишума, родом из Горожды, которая держит ресторанчик Дрина, где вкусная боснийская, арабская и бразильская еда и прекрасно сохраняющий боснийский говор Горожды.
Ага. Да, и это Сантус, это место, где Пеле играл в футбол и стяжал свою славу. Это великолепный город, красивый пляж.
Что же, время неумолимо. Глеб Пилипенко, представитель Института славяноведения Российской Академии Наук, Александр Пивоваренко, представитель Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики, были гостями сегодняшнего эфира программы «Дело принципа». С вами был я, Олег Бондаренко. Подписывайтесь на телеграм-канал «Балканист», читайте наш портал, а у нас всегда свежие интересные статьи, и смотрите «Балканист ТВ», у нас будут новогодние премьеры. И будьте счастливы.